Всем привет, с вами Настя, и это канал «Гедонизм на минималках», и сегодня мы в гостях у Андрея в очень красивом месте. Вот, теперь я скажу прямо на камеру тебе комплимент за это место. Это чайная нитка, правильно все говорю, да? Первая
русская чайная.
Первая русская чайная в России, что немаловажно. Вот, и сегодня мы поговорим о чае и о вине, что у них общего, а что в них различного. Андрей, надеюсь, нам поможет в этом разобраться. Но начну я, знаете, с чего? С того места, где мы нашли Андрея. Буквально несколько дней назад я узнала о существовании приложения «Плесень». Как ты вот рассматриваешь это приложение? Мне интересно.
Я что? Так ни разу не воспользовался.
То есть, можно сказать, что это первый опыт.
Идея звучит круто, но реализация как-то не затягивает она. Меня лично, может быть, кто-то пользуется постоянно.
У нас просто в канале спрашивали, мы там хотим провести мероприятие, люди спрашивали, будут ли мужчины на мероприятии. Мне кажется, что вот Плесень — это как раз то место, где можно найти мужчину, чтобы выпить с ним вина, потому что, да, идея приложения в том, чтобы шерить вино, ну, насколько я поняла, да, вместе проводить время с вином. Собственно, что мы и сделали. Взяли две бутылки вина и пришли в гости к Андрею болтать про вино и про чай. Расскажи вообще, я немножечко посмотрела, кто ты такой. Как началась твоя история? Ты начал с кофе, насколько я знаю.
Да, я из Тулуса. И начал с кофе. У меня была сеть кофеин. Ну, и обжарка сначала кофеин, а потом сеть кофеин. Потом уже был первый опыт с чайными. Это год 3 назад. Меня просто зацепило, что в России до революции были чайные. А я помешанный на России, на истории России человек. И мне захотелось, чтобы это вновь существовало и вновь жило. И это даже нитка, он больше такой вдохновляющий проект, в каком-то роде даже политический, который должен вдохновить людей открывать русские чайные в России.
Но ты открыл кофейню сначала.
Тогда я еще не был так хорош, чтобы открывать русские чайные.
Но по секрету, скажем, в этой кофейне это кофе-культ, правильно?
Да, да, да.
Мы даже там были. И хорошая кофейня, в общем, в Туле, мне кажется, одна из лучших.
Да.
Ты ими уже больше не занимаешься?
Уже 2 года я вышел, да, из проекта.
Но открывал.
У меня была винотека еще русских, грузинских вин.
Так, интересно.
Вина Домино.
Это тоже в Туле?
Да, она под другим названием сейчас существует. Мы продали там часть бизнеса.
А ты не хотел вот такое место открыть в Туле? Потому что мне кажется, да, там мы были в Туле вот прям до пандемии. Очень похорошел город при Сергее Семеновиче Собянине, да, как мы любим шутить. И мне кажется, что на туристическом потоке там вот такое очень русское место бы классно зашло.
Мы, скорее, в меньшей степени для туристов, но и для них тоже. Просто проект «Нитка», он может существовать, ну, начинаться только в Москве, в чайной столице России. И он про всех, про русские чайные по всему миру. Я думаю, что в ближайшие 5 лет мы увидим развитие русских чайных как явление, в принципе. И это то, чего мне хочется делать.
Но есть какое-то комьюнити вот людей, которые интересуются чаем, насколько я просто очень плохо в этом понимаю.
Ну, пока это в таком зачаточном состоянии. Все, что происходило с кофе 15 лет назад, ассоциации, чемпионаты, все начинает происходить в чае. Я думаю, что вопрос ближайшего года, когда в России появится отделение Европейской ассоциации спешлти чая, и мы включимся в какое-то глобальное движение. Хотя чемпионаты глобальные, которые уже есть, изобретены в России.
Клево. Я думаю, что-то не так с нашим разговором. У нас вина в бокалах нет, собственно.
Я смотрю, не один мандарин.
Так, смотри, мы с тобой, когда списывались и обсуждали, что ты пьешь, ты сказал, что ты интересуешься российским вином. В общем, я решила дальше ничего не мудрить. Россия так Россия. И, собственно, первое вино, которое мы будем пить, это автохтон российский, сибирьковый. Да, если мы за Россию, так давайте идти до конца. Он по одной из версий завезен еще при Петре Первом, в общем, прям такой настоящий донской автохтон. Пил ли раньше ты что-то из...
Сибирьковый пил, да.
Сибирьковый, фоногорейский именно?
Фоногорейский.
Но смотри, год от года они, ты знаешь, могут они отличаться, да, поэтому я не пила. Сейчас узнаем, что там нас ждет в бокале.
Обычно это такая хрустящая кислотность, такое повседневное вино просто.
Мы это называем вино четверга, когда, знаешь, такое вино на каждый день, это вино четверга. Мы еще вернемся к теме чая, но к вину как ты пришел, как давно ты к нему пришел, как ты относишься к российскому вину?
Я начал пить российское вино 15 лет назад, когда это еще не было мейнстримом, и поэтому я прошел все там стадии становления. Я думаю, что впереди еще большой путь у тех, кто занимается вином. Просто пил и пил. Ну, то есть я люблю пить вино. И пью.
Как часто, если не секрет?
Ну, несколько раз в неделю точно.
Но это у тебя есть там какие-то ориентиры?
А иногда бывает там, конечно, надолго очень не пью, там 2 недели могу не пить.
Ориентиры по цене, по странам. То есть ты смело берешь российскую бутылку с полки в целом?
С тех пор, как у меня была винотека русских вин, да. Ну, мы много всего перепробовали. Я беру что-то или очень простое, или что-то, вот, в чем я уверен. Я фанат Бринчука и бренда Ела из Крыма. Я люблю его выдержанное красное. И люблю, ну, оранжи. Ну, да, это панкуха, которая, мне кажется, нравится всем, и мне в том числе.
Ну, не все оранжевое удачно. Мы сегодня еще попробуем и поговорим об этом. Мне кажется, каким-то карамельками пахнет. Вот, кстати, про карамельки.
Сладкий аромат очень.
Да, вот я про это говорю.
Но цветы. Белая акация, наверное.
У тебя есть какое-то образование? Винное, чайное, кофейное? Ты просто так раскладываешь запах моментально.
Я был главным судьей чемпионата России кофе-алкоголь в прошлом. Ну, то есть я интересовался коктейльной культурой тоже. И сейчас интересуюсь иногда. А я же чемпион России по чайной миксологии, по приготовлению коктейля с чаем.
Так, это интересно.
Ну, у меня гастрономический опыт именно в напитках есть. Но то есть чай для меня стал последней стадией после кофе, коктейлей, вина. Чай. Чай – это мой хай-левел самый. То есть чай для меня самый сложный продукт, который, ну, вот оказался на вершине моей там личной эволюции. У кого-то там по-другому устроено это.
Знаешь, мы этим летом поехали, в отличие от большинства людей и тех, кто интересуется вином, и тех, кто не интересуется вином, мы поехали не на русский юг, а поехали на русский север, в Вологду, съездили там в Кострому, в Ярославль, и там мы общались с владельцем местного бара. Он тоже начинал с кофе, сейчас открыл винный бар, собственно, кофейня у него осталась. И он сказал, что, собственно, как он пришел к вину, он понял, что кофе – это ягода, и виноград – это ягода, что у них есть некая терруарность, что у них есть такая ароматика, да, и у того, и у того, и что в этом есть что-то такое символично похожее.
То есть углубляться, кофейное зерно – это ягода, и виноград – это тоже ягода. То есть это как бы две ягоды, и они очень похожи. Вот, по своим, если углубляться сильно-сильно-сильно, то они очень сильно сами по себе похожи.
Мог ли бы ты сравнить чай с вином, что тоже там с точки зрения аромата, территории вызревания и так далее?
Чай – очень терруарный продукт. Он очень сильно зависит от обработки. И чай обрабатывается на месте произрастания. Ну, если мы не говорим о базовом каком-то виноделии, которое производится именно там, где растет виноград, то они похожи. Плюс чай и вино – это единственные два продукта, у которых нет верхней планки цены. То есть это оба аукционных могут быть товара. Но и одновременно два продукта, которые можно в приличном качестве найти за... Ну, какой-то не очень высокий ценник.
Есть ли какая-то у чая, допустим, минимально допустимая цена, вот ниже которой это, там, как говорят, пыль, знаешь, то, что подметает от чайного производства?
Ну, мы говорим о рознице, если...
Да.
Я думаю, что 50 грамм чая должны стоить рублей 400, там, 500 где-то. Ну, 400. Ну, это пачка там.
Даже в супермаркете?
На 25 чашек чая. Если 500 рублей разделить, 20 рублей должна стоить чашка чая. Ну, это какая-то минимальная планка за хороший чай, прослеживаемый. И чтобы на нем продавец заработать мог. И мог существовать дальше. И чтобы продукт продолжал существование. И фермер при этом получил нормальные деньги. Так-то можно, ну, прям глубоко. Можно килограмм чая купить за 80 рублей в опте. Килограмм. Его покупают и продают очень успешно.
В России растет хороший чай?
Хороший растет, плохой падает. В том числе происходит замещение. Это данные ассоциации «Росчай кофе». За последние там, пару лет чай, ну такой масс-маркет, он прям просел процентов на 10. Люди хотят знать, что они пьют. Конечно. И они хотят пить что-то модное. Как ни крути. Что-то вкусное, что-то понятное, где взяло, откуда взялось. чай, который стоит в супермаркетах на полках, ни одним из этих качеств не обладает, к сожалению.
То есть хороший чай в супермаркете все-таки нельзя купить или можно? Ну, как с вином, вот, да, это такая вечная дилемма. Где продается хорошее вино? Продается ли в масс-маркете, в Пятерочке?
Можно ли швеца купить в Перекрестке? Ну, иногда, наверное, там где-то появляется. То же самое с чаем. То есть у нас просто нет производителей в России. Тех, кто занимается, вот как мы, каким-то туарным чаем. Есть китайские вот эти истории, китайские чайные, которые сами для себя возят и своим покупателям продают. Брендов крупных, которые выходят в ритейл и которые при этом красиво выглядят, нету. Спешлти – это не только про сам продукт. Спешлти – это про философию, про упаковку в том числе, про подачу, про взаимодействие со своими покупателями, про образование этих покупателей. К сожалению, практически нет игроков на рынке, которые соответствуют критериям всем. Но единичные уже появляются, их будет больше. Их будет больше, 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 больше. Ну, этот сегмент растет.
Но получается, что растет некий такой альтернативный масс-маркету сегмент, правильно, да? И там люди, в общем, готовы тратить деньги и покупать какие-то действительно хорошие чаи, а не вот то, что они привыкли до этого пить.
Россия, в принципе, чайная страна. Здесь есть люди, которые платят деньги за чай. Не всегда платят за хороший чай. Но они у них есть. Но объем рынка существует, его просто нужно занять.
Ты вот сказал, что Россия чайная страна, и я как раз перед встречей с тобой обдумывала вообще эту вещь, да, там, когда в России появился чай, да, там, ну, нет ответа, может быть, ты подскажешь, как ты относишься, например, к Иван-чаю, потому что в какой-то момент просто заходишь в супермаркет, раньше там его нужно было как-то находить, не знаю, у меня родственники сами собирали, передавали, сейчас в любом абсолютно магазине можно купить Иван-чай с чабрецом, с мятой, не знаю, с чем угодно. Все-таки русский чай, вот настоящий, традиционный, что это за напиток?
В России была единственная традиция пить хороший китайский чай. Кроме китайского, никакого чая в природе тогда не существовало, там, если мы говорим, первой половины 19 века. И русские после китайцев пили самый высокий по качеству продукт. Потому что англичане везли морем, и чай просто, ну, реально портился. Потому что влажность не переносит чай. Иван-чай, то, что сейчас происходит, это чистая мифологизация. Он никогда не был национальным продуктом. Это суррогат чая, подделка. Сбор кипрея был запрещен при царе, потому что с него не платили налоги. Это невыгодно. Естественно, в деревнях где-то пили. Естественно, в московских кабаках Иван-чаем бодяжили нормальный чай. Плюс потом пришли большевики, с ними отказались работать китайцы. 2 или 3 года в России вообще не было чая. То есть все, что они своровали у честных чайных торговцев, они там дораскидывали. И чай просто кончился. Это 20-й, 21-й, 22-й годы. Чая в России просто не было. Тогда же появилась морковка вместо чая, перловка вместо кофе и вот эти все суррогаты.
То есть говорить, что Иван-чай – это русский напиток, это полная ерунда. Да. Сейчас еще одну тему сразу затрагивая про русское чаепитие, кроме того, что да, ты сказал, что это настоящий хороший китайский черный чай. У меня в голове русское чаепитие это вот такое, ну, отдельное застолье. Вот картину Кустодиева «Купчиха за чаем», мы ее косплеили на карантине с полностью там накрытым столом. Это прям такой ритуал, время такое спокойное очень, какое-то, я не знаю, там, единение с чем. Как ты сейчас рассматриваешь? Понятно, мы живем в большом городе, времени сесть спокойно попить чай практически ни у кого нету. И с каким-то сопровождением тем более. Вот это относится к там, части твоей идеи, которую ты хочешь возродить, такого спокойного, размеренного чаепития? Должно ли быть на столе там какие-то закуски, как к вину? Или это все-таки может быть on the go, как сейчас говорят, да, продукт, который взял?
Ну, вообще, русское чаепитие, оно антагонист стаканчика кофе с собой американского. Даже если ты берешь этот чай с собой, то ты чувствуешь связь вот с своим сообществом каким-то. Главное для меня в русском чаепитии это не, даже не сладкий стол, потому что Россия – это сладкий стол всегда. Там и пряники, и пироги, и много яств, и варенье. Варенье – тоже чисто русское изобретение. Чаепитие – это связь между людьми. То есть такая эмпатия определенная. То есть честное слово там купеческое, это вот про чаепитие. Мы стараемся зародить это. То есть отношения, связь между людьми. Это то, ну, что лежит внутри проекта.
То есть это про людей и про отношения между людьми. И не только про чай.
Про отношения между людьми. И у нас есть чай. Даже какая-то чайный подарок – это просто знак внимания. То есть это определенный знак симпатии, определенный знак уважения. То, что ты заходишь в свою чайную местную – это определенный знак причастности к своему сообществу местному.
Получается, что сейчас это очень сильно утеряно и возродить…
Но русских чайных сейчас вообще нету. И традиция чаепития дома – ну, они деградировали, естественно. Так же, как деградировала вся страна, касаемо быта. То есть, не было бытовой традиции. А никому не было выгодно, чтобы люди были вместе. Вот, разделяя властвуй, знаменито. Yeah. Я думаю, что в силах людей сейчас связи друг с другом создать. Чтобы эти связи воссоздать, нужны ритуалы. Семейные обеды, там, чаепития и прочее. Какие-то семейные традиции маленькие. И... чаепитие доступно всем.
А что скажешь про это вино в конечном счете?
Мне кажется,
здесь сбалансирована достаточно хорошо сладость, кислотность, но спиртуозность прям такая. Я бы на самом деле сделал инфузию с чаем на таком вине, просто чтобы сглушить спирт.
Ты забежал вперед, потому что я как раз хотела у тебя узнать, слышал ли ты, слышал про вот эту историю настаивания вина на чае, каких-то вот таких всевозможных ферментаций.
Что это за?
Популярная история, да. Вино на чае. Мы делаем и горячее, глинтвейна, на чае. То есть мы заменяем все специи каким-то одним чаем, допустим, каберне на пуэре или какой-нибудь савиньон блан на гуанине. Мы здесь не продаем алкоголь пока.
Блин.
Но мы работаем.
Прям заинтриговал. Это очень звучит интересно, потому что...
Это вкусно. Можно, если из российского брать, можно мускаты, можно кокур тот же самый настаивать на каких-то ярких зеленых травянистых чаях, и они совершенно обретают новую ноту. То есть чай – это прекрасная возможность улучшить вино.
То есть если вино посредственное, можно совместить с чаем?
Я думаю, что даже, может быть, кто-то из винных производителей попросит нас сделать линейку чая для мэтча с их вином.
Значит, мне кажется, это какая-то...
Мне кажется, это интересная идея. Мы сейчас работаем над одним проектом для ресторана. И мы делаем такой мэтчинг вина с чаем.
Клёво, потому что я ничего об этом не знала, пока не начала.
Потому что этого нету. Здесь, это существует в узких кругах, прям в очень узких. И, это интересно. Вино с добавлением разных нот – это винные коктейли в чистом виде.
Я предлагаю следующее вино. В общем, мы говорили про оранж. Все-таки у нас теперь его в России стало слишком, слишком много и слишком модно. Это Перовских. Усадьба, там происходят сейчас большие изменения с точки зрения руководящего состава виноделов. Там были болгары, которые теперь уходят, и приходят новые молодые русские перспективные виноделы. Цвет у него, кстати, мне кажется, вот это уже можно с чаем по цвету сравнить, такой, если какой-нибудь не очень насыщенный.
Очень сливочный аромат.
Да.
Что характерно для Квевери, в принципе.
По-разному. Бывает, мне кажется, жестко очень. Если такое что-нибудь грубо, типа оранжа из Пятерочки знаменитого там.
Ты понимаешь, что это новое?
Да, это, в общем-то, новая еще и лимитированная серия. На самом деле, год урожая 19, то есть они, соответственно, разлили его только в этом году. И мне, на самом деле, очень приятно, что можно купить. Я не могу сказать, что это суперинтересный оранж там самый, но вполне себе оранж, который можно себе позволить даже за небольшие деньги, да, там не покупая за сумасшедшие 5-7 тысяч какую-нибудь Италию или Словению. Вот так, чтобы понять, что это такое.
Это она грейпфрутовая цедра, просто по вкусу.
Прям абрикосовый компот такой, знаешь,
из столовки. Это квеври, да. Не хватает деликатности чуть-чуть вину. Может, оно просто постоит, сейчас получше станет. Нормально.
Ну, нормально. Нет, то есть, какое у тебя, давай так, честно.
Если из этих двух, то...
Это побеждает пока.
Ну, я думаю, они на одном приблизительном уровне.
Нет, а у тебя какой, вот по-честному, средний бюджет там на бутылку, который ты обычно тратишь?
По-честному?
Да, ну хорошо, на российский.
Обычно, ну, 1500 где-то, до полутора. Ну и надо понимать, что я знаю, где купить его по оптовой цене.
Ну и ты 15 лет его уже пьешь, поэтому ты все-таки искушенный достаточно.
Ну, относительно, да, многих. Я не назову себя винным экспертом, потому что у меня нет специальной вкусовой подготовки именно по предмету вина. Да мне, честно говоря, не хочется. Мне хочется там кайфовать реально.
Это абсолютно наш подход.
И я ищу какие-то вина или очень деликатные, легкие, или когда очень приятная комплексная кислотность сбалансирована с телом вина, и его просто приятно пить. Или танины округлые, шелковистые, прям такие вина. Вот как раз почему Мерничка выбрал за его пино нуар или там за легкое красное там пино минье. Ну, прям тащусь от этих вин.
Но ты прям все время пьешь, можешь долго одно и то же пить. Мы просто вот каждый день пьем новое, если пьем, то только новое. Нам сложнее.
Это тоже определенная стадия. Когда раньше я кайфовал от разного кофе каждый день. Потом ты просто там заходишь к чайну, там, ой, заварите, пожалуйста, что-нибудь. Там, что там есть сегодня, вообще не важно. Если это одно и то же, ну окей. Мне просто сейчас нужно попить там кофе хороший. Возникает требование к уровню продукта и понимание, что хорошо, что плохо. Удивить очень сложно. Когда появились все гейши, мы их все перепробовали там 5 лет назад, ну там 4-3 года назад. А потом ты пробуешь гейшу, ну и касаемо кофе, ну гейши, да, вот это нормально. Да, вот это там на антиплаз. То же самое, наверное, с вином. Я никогда не пил очень дорогое вино. Ну не то, что никогда не пил, очень я имею в виду, ну, я не знаю, вот там 30 тысяч бутылок, наверное. Никогда не покупал себе сам.
Оранжевое – это все-таки про моду немножко сейчас, да, почему в том числе в России, ну, как мне кажется, много появилось. Про чай сейчас, вот, кстати, ты мне сейчас скажешь, как правильно, давно мучаюсь этим вопросом. Матча, ее по-разному все называют, да, это тоже такой тренд определенный, который появился, не знаю, у меня модные хипстерские коллеги, привет всем, кто меня смотрит, да, ходят со стаканчиком матчи, как это правильно?
Матчи или матчи, разные транскрибирования. Ну, можно и матча, можно матча.
Как ты с точки зрения действительного там вклада в чай и этого напитка все-таки такого, ну, как я не знаю?
К сожалению, хороших матчей очень мало на рынке.
То есть это точно так же тренд, который больше про моду, чем про вкус получается?
Угу. Плюс матча требует очень деликатного хранения только в холодильнике. Это практически нигде не соблюдается. В супермаркете без холодильника вообще она не должна стоять, например. Если она стоит без холодильника, то это уже все.
Ну... Ты имеешь в виду порошок сам?
Ну, да.
Угу. А, кстати, кофе правильно хранить в холодильнике зерна? Или можно хранить в шкафу?
Можно и так, и так. Лучше покупать столько, сколько вы выпиваете за...
Один раз?
Нет, за пару недель.
Ну да, так, мы так хотим.
И можно хранить сколько угодно.
А, кстати, у чая есть срок хранения какой-то?
Ну, больше, чем у кофе. Быстрее всего зеленый чай отъезжает. Поэтому мы храним его в холодильнике. Хлорофилл исчезает из листа потихоньку, и он теряет в качестве, как любая органика. Черный чай даже бывает, наоборот, набирает в качестве. ПР, есть ПР, который, наоборот, под хранение берут их, там, начинают пить через 2-3 года.
Как вино, в общем, хорошее.
Ну, да, процесс. Да, они требуют выдержки определенные, успокоить именно те процессы, которые там проходят при ферментации.
Смотри, мы сейчас сидим у тебя в чайной. У тебя был магазин вин. Вот не было ли у тебя никогда желания открыть винный бар? И...
Ну, это не просто магазин. У нас был прям бар и кафе, и летняя веранда огромная, 200 метров. Это в Туле. Я просто решил на определенном этапе жизни, что мне нужно обнулиться. И со всем этим распрощался.
Когда открылась Ника?
Мы поработали до карантина пару недель. И сейчас вот 2-3 месяца мы уже работаем.
как вы пережили карантин? Это мой самый главный вопрос ко всем владельцам заведений.
Хорошо. Росли.
Вы продавали онлайн просто чай, да?
Да.
Но у вас изначально это было уже в проекте до открытия чайной, или вы это сделали после?
Да, да. Мы онлайн-проект.
В первую очередь.
Это место для производства контента. И для того, чтобы мы могли здесь работать и встречать, ну, гостей, покупателей своих, вести переговоры. Да нет, все в порядке. Много знакомств новых появилось. Наша философия, она очень подходит под онлайн. Один раз у меня есть даже опыт онлайн-чаепития для одной датской корпорации. Они развезли всем сотрудникам набора специальную. И мы вместе собрались, все заваривали чай, там специальные штучки им всем раздали. И я рассказывал про историю появления чая в России, про то, как правильно заваривать чай. Ну, какой-то basic про чай. Потому что в России уровень знания чая очень низкий. Прям, ну, критически низкий. И люди не знают, что стоит на полке в магазинах, в принципе. Некоторые думают, что некоторые думают, что черный и зеленый чай — это два разных растения. И это совершенно, ну, это пробел огромный. Нам работать и работать, и пахать еще 10 лет, пока в России узнают люди про чай, про настоящий.
А есть идея дальше открывать еще чайные вот именно у вас, и я имею в виду нитку?
У меня есть большая идея, большой чайный в центре Москвы, но я когда про нее начинаю размышлять, я вот понимаю, вот есть 50 миллионов, которые нужны на это, я их вкладываю в чайную или вкладываю там допилить сайт, там что-нибудь, склад новый построить, там, рекламу и прочее. И вот у меня две вот эти штуки. И я думаю, что здесь, наверное, мне будет более эффективно поработать пока. А уже потом, когда проект станет в свое русло, открыть свою чайную какую-нибудь. Конечно, хочется. Я от природы гостеприимный человек, мне очень хочется какое-то свое место.
А как ты, кстати, относишься к чайному дому на Мясницкой? Он, знаешь, такой просто архитектурно мозолит глаза все время, да, но я там была последний раз, наверное, много лет назад, и ты заходишь внутрь и типа, ну, там просто магазин, да, ну, как бы ничего такого.
Ну, это очень крутой мог быть проект, но его там нет, потому что, видимо, собственникам это неинтересно и невыгодно. Они очень хорошо зарабатывают на том, который там продается внутри, да. И им вообще, ну, неинтересно было бы что-то там новое.
То есть они не про чай, ты думаешь, совсем? Больше про картинку.
Им просто повезло, им досталось крутое здание. Ну, намоленное место, назовем это так.
В интервью, которое с тобой мы смотрели на канале «Лихие люди», правильно, да, мы ссылочку оставим, думаю, в описании, если кому-то будет интересно. Самый-самый последний фрагмент, когда ты говоришь вот про это место «Нитка», что в зависимости от того, куда там партнеры ты пригласишь на встречу или там девушку позовешь на свидание, можно судить о человеке. И я тут вспомнила сразу в этот момент ситуацию, просто интересно твою оценку, как бы, и я расскажу, как было на самом деле. Это был год, ну, не соврать, 2008, наверное, 2009, и молодой человек меня позвал на свидание на Курской, как сейчас помню, чайная, вот такая китайская, ну, наверное, китайская, не знаю, я тогда совсем ничего, и сейчас не сильно больше в чае понимала, ну, где прям нам вот ритуал устраивали, там заливали, там выливали вот это все. Вот позвал меня туда на свидание. Как ты думаешь, чтобы ты мог сказать о таком человеке в 2008 году, вот это как ты 15 лет пьешь российское вино?
В 2008 году мы были такими молодыми, мне кажется.
Это правда.
Мы могли ошибаться, да. У нас огромный запрос, ну, не запрос, а отклик от людей, которые говорят: ребята, вы для нас глоток свежего воздуха. Мы так любим чай, вообще вот прям фанаты чая. И мы не можем в эти бомжатники ходить, вот реально. Нюхать чужие носки, чтобы попить хорошего чая, это не про нас. А вы открыли чайную с нормальными стульями, здесь есть столы, здесь есть нормальный интерьер, нормальный персонал, который, ну, по-русски разговаривает и нормально выглядит. И это просто фантастика. То есть, казалось бы, людям нужно совсем мало, элементарный какой-то европейский сервис, хороший продукт, и, ну, они очень рады этому. И история про то, что это русская чайная. Больше вообще ничего не нужно. Но все куда-то, там, предыдущие 10 лет непонятно куда шли. Я не люблю китайские чайные. Мне они, в принципе, не подходят как формат. Как, ну, как пиджак. Он тебе или подходит, или нет. И, к сожалению, это такая ситуация, когда 95% рынка занято осваиванием какого-то сектора, который составляет 3% от этого рынка. Как в спешлти кофе, например. 95% там, условных, но кофеин новой волны пытаются, простите за выражение, окучить аудиторию, которая там 5% от всего рынка. А остальные 95% людей остаются со своим банком из кафе или там с пакетом из Dixie зернового кофе. Но ими никто не занимается, да. На самом деле кофейный рынок еще будет расти, я уверен, так же, как чайный. Потому что люди, которые хотят пить вкусно, разбираться, ну, на каком-то базовом уровне, они остались брошенками. И все сконцентрировались почему-то на гурманах, на экспертах, на критиках. То же самое с чем угодно, с вином, мне кажется, так же, такая же история. Но для этого должен вырасти общий уровень жизни. С чем без русских чайных будут большие проблемы.
История-то моя была про то, что молодой человек оказался пикапером, собственно, если ты понимаешь, о чем я. А если серьезно, как тебе кажется, да, такой, на этом прям тут такой аккорд какой-нибудь пафосный, есть ли у чайных шанс отыграть место вот в общественном пространстве кафе, да, потому что у нас есть там Шоколадница, которая крупнейшая сеть, насколько я знаю, да, там кофеен в России, есть куча там чуть более мелких, но не менее значимых сетей, есть у чайных такое будущее, как у кофеен в России?
У кофеен есть будущее. Я шучу. У меня всего есть будущее. Но страна катастрофически нуждается в своем собственном формате. Так же, как мы нуждаемся там, в своем космосе, в своих автомобилях, в своей одежде, я не знаю, в своих продуктах питания.
В своем вине, в конце концов.
Ну да, в своем вине. Ну, невозможно быть такого, чтобы в России не было своего формата общественного питания. Теремок не в счет. Потому что, ну, это немножко про другое. Должны быть проекты, которыми страна гордится. И не только на каком-то масс-маркете. Должны быть проекты, которыми реально, ну, люди гордятся, которые хотят получить себе другие страны в том числе. Это soft power. То есть это мягкая сила, которую можно использовать в любой точке мира. Просто нужно строить русские чайные и создавать вокруг себя сообщество.
Бросаем вино, ребята, начинаем пить чай.
А в чайной обязательно должно быть вино. Мы просто здесь не сделали, потому что нет возможности по площади помещения, по там... Ну, просто нет, ну, просто нет возможности сейчас сделать вино здесь.
Угу.
Но оно здесь будет рано или поздно.
Мы будем ждать.
Это на самом деле одно из условий договора аренды нашей. Мы обязательно должны сделать вино.
Скажи, в какой перспективе, чтобы мы вернулись пить?
Ну, в следующем году сделаем.
Отлично.
Спасибо большое за интересное общение. Вино между делом мы, в общем, уже выбрали, да, что победило сегодня. Квевре, наверное.
Я думаю, что да.
Но мне кажется, оно вот еще подышит и будет еще получше. А вам мы можем пожелать только пить очень хороший чай, самое лучшее вино, и оставаться с нами, гедонистами на минималках.
Давай, это Русь. Капучино напьюсь.